Глава 7. Пятница, первая половина дня. Харри Холли шел по коридору полицейской академии вместе со Столи Эоне. Харри, рост которого составлял 193 сантиметра, был почти на 20 сантиметров выше своего друга, который был лет на 20 его старше и значительно круглее.
«Меня удивляет, что именно ты не можешь распутать такое очевидное дело», — сказал Леон и проверил, в порядке ли его галстук бабочка в крапинку. «Это никакая не загадка. Ты стал преподавателем, потому что твои родители были преподавателями. Или, точнее, твой отец был преподавателем. Даже после его смерти ты ищешь отцовского одобрения, которого не удостоился, пока работал полицейским. Но в роли полицейского оно тебе было не нужно, потому что ты восстал против отца и не хотел быть таким, как он, ведь ты считал его жалким человеком, не сумевшим спасти жизнь твоей матери. Ты перенес собственное несовершенство на него и стал полицейским, чтобы хорошо делать эту работу. Ты тоже не мог спасти свою мать и поэтому захотел спасать всех нас от смерти, а точнее от убийц».
«Сколько тебе платят в час за это?» — Эон рассмеялся.
«Кстати, о часах. Что там с Ракелью и ее головной болью?»
«Примерно час в день», — ответил Харри. «Ее отец в пожилом возрасте начал страдать мигренью».
«Наследственность. Это как заказать предсказание и пожалеть об этом. Нам, людям, никогда не нравилось неизбежное. Например, смерть».
«Наследственность — это не неизбежность. Дедушка говорил, что, как и его отец, стал алкоголиком с первого раза, едва попробовал алкоголь. А вот мой отец наслаждался, да, наслаждался алкоголем всю свою жизнь, алкашом не стал».
«Значит, алкоголизм проскочил одно поколение, так бывает».
«Или же генетика всего лишь приятное оправдание моей слабохарактерности».
«Это так, но, черт возьми, должно же у человека быть право объяснять генетикой в том числе свой слабый характер».
Харри улыбнулся, и студентка, шедшая им навстречу, неправильно истолковала его улыбку и ответила на нее.
«Катрина прислала мне фотографии с места преступления в Грюнерлёке», — сказала Эона. «Что ты об этом думаешь?»
«Я не читаю криминальную хронику». Перед ними находилась открытая дверь в аудиторию номер 2. Лекция входила в программу студентов последнего курса, но Олег сказал, что он и еще пара студентов первого курса попробуют пробраться на нее. Все верно. Аудитория была переполнена. Студенты и даже некоторые преподаватели сидели на ступеньках лестницы, стояли вдоль стен. Харри подошел к кафедре и включил микрофон. Он оглядел собравшихся, машинально выискивая физиономию Олега. Разговоры стихли, наступила тишина. Харри облизал губы. Самым странным было не то, что он стал преподавателем, а то, что ему это нравилось. Он, кого большинство людей воспринимали как молчаливого, замкнутого человека, чувствовал себя более раскованным перед группой требовательных студентов, чем перед парнем за кассой в магазине 7-Eleven. Тот положил на прилавок пачку Camel Light, и Харри открыл было рот, чтобы повторить свой заказ Camel, но услышал позади себя ропот в очереди. Тогда так и случилось, как бывало случалось в плохие дни с нервами на пределе, что он вышел из магазина с пачкой Camel Light, выкурил одну сигарету, а остаток пачки выкинул в урну. А сейчас он пребывал в зоне комфорта. Его предмет — убийство. Харри прокашлялся. Он не обнаружил вечно серьезного лица Олега, зато увидел другого хорошо знакомого человека с черной повязкой на глазу.
«Вижу, некоторые из вас перепутали аудиторию. Это лекция третьего курса по полицейским расследованиям для студентов-выпускников».
Смех. Никто и не подумал покинуть место преступления.
«Ладно», — сказал Харри. «Тех из вас, кто пришел на очередную сухую лекцию о расследовании убийств, я, к сожалению, должен расстроить. Сегодня у нас в гостях многолетний консультант отдела по расследованию убийств полицейского управления и наиболее публикуемый скандинавский психолог, специализирующийся на вопросах насилия и убийств. Но прежде чем передать слово Столе Эоне, поскольку я знаю, что он добровольно не отдаст его обратно, Напоминаю, что в следующую среду у нас снова состоится перекрестный допрос. Дело о пентаграмме, описание обстоятельств дела, протокол осмотра места преступления и выписки допросов, как обычно, находятся по адресу ПА, косая черта расследования. Столя. Разразились аплодисменты, и Харри направился к лестнице, а Эвана прошествовал к кафедре, выпятив вперед брюшко и довольно улыбаясь.
«Синдром Отелло!» — прокричал Эуна и, подойдя к микрофону, понизил голос. «Синдром Отелло — это профессиональное обозначение того, что мы называем болезненной ревностью, которая является мотивом большинства убийств, совершаемых в нашей стране. Точно так же, как в пьесе Уильяма Шекспира «Отелло». Родриго влюблен в новоиспеченную жену генерала Отелло Дездемону, а хитрый офицер Яго ненавидит Отелло, потому что думает, что генерал обошел его при назначении нового лейтенанта. Яго видит возможность продолжить путь для своей карьеры, уничтожив Отелло, поэтому он помогает Родриго поссорить Отелло и его жену. Хитрец Яго заражает мозг и сердце Отелло вирусом, опасным и живучим вирусом, способным принимать различные формы, ревностью. Отелло болеет все сильнее и сильнее. Ревность вызывает у него припадок эпилепсии, он лежит на сцене и трясется. В итоге Отелло убивает свою жену и в завершении кончает жизнь самоубийством. Эвана подтянула рукав от видового пиджака. Я пересказал вам полное содержание пьесы не потому, что Шекспир входит в программу обучения в полицейской академии, а потому что вам тоже необходимо получить чуточку общего образования.
Смех.
«Так что же такое, мои неревнивые дамы и господа, синдром Отелло?»
«Чему обязаны визитом?» — прошептал Харри. Он стоял в задней части аудитории рядом с Микаэлем Бельманом. «Интересуешься ревностью?»
«Нет», — ответил Бельман. «Я хочу, чтобы ты расследовал последнее убийство».
«Тогда, боюсь, ты пришел напрасно».
«Я хочу, чтобы ты сделал то, что делал раньше». Возглавил маленькую группу, ведущую параллельное расследование и независимую от основной следственной группы.
Благодарю, начальник полиции, но мой ответ — нет.
Ты нужен нам, Харри?
Да, здесь.
Бельман коротко рассмеялся.
Я не сомневаюсь, что ты хороший учитель, но ты не незаменимый. Однако так уж вышло, что ты незаменимый следователь.
Я покончил с убийствами.
Микаэль Бельман, улыбаясь, покачал головой.
«Да ладно тебе, Харри! Как долго, по-твоему, ты сможешь прятаться здесь и делать вид, что ты не тот, кто ты есть на самом деле? Ты не травоядное животное, как вон тот за кафедрой, Харри. Ты хищник, в точности, как я».
Ответ — нет.
«А у хищников, как известно, острые зубы. Это возводит их на самый верх пищевой цепочки». «О, вижу, там сидит Олег. Кто бы мог подумать, что он поступит в полицейскую академию?»
Харри почувствовал, как зашевелились на затылке волосы, посылая ему предостережение.
«Я живу так, как хочу, Бельман. Я не могу вернуться назад. Это окончательный ответ.
Особенно учитывая, что чистая биография является обязательным требованием для поступления».
Харри не ответил. Эвана еще раз рассмешил аудиторию, и Бельман тоже посмеялся. Потом положил руку на плечо Харри, наклонился к нему и еще больше понизил голос.
«Хотя прошло уже несколько лет, у меня остались связи среди людей, которые смогут подтвердить, что видели, как Олег в те времена покупал героин. Срок 2 года. Вряд ли его посадят, но полицейским он никогда не станет».
Харри покачал головой. «Даже ты никогда бы так не поступил, Бельман!» Бельман хмыкнул.
«Разве? Возможно, это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Но, честно говоря, мне очень важно, чтобы это дело было раскрыто.
Если я откажусь, ты все равно ничего не выиграешь, навредив моей семье».
«Может, и нет. Но давай не забывать, что я, как бы это выразиться, ненавижу тебя».
Харри уставился на спины стоящих перед ним.
«Ты не тот человек, который позволяет чувствам брать над собой верх, Бельман. У тебя их слишком мало. Что ты ответишь, когда выяснится, что ты долгое время обладал информацией о студенте полицейской академии Олеге Фёлке и не давал ей ходу? Не стоит блефовать, когда противник знает, что у тебя плохие карты, Бельман.
Если ты готов поставить будущее мальчишки на то, что я блефую, то пожалуйста, Харри. Речь только об этом конкретном деле. Раскрой его для меня, и мы забудем обо всем остальном. Даю тебе срок ответа до вечера.
Чисто из любопытства, Бельман, почему именно это дело так важно для тебя?
Бельман пожал плечами. Политика. Хищникам нужно мясо. Помни, что я тигр, Харри, а ты всего лишь лев. Тигры весят больше, и на каждый килограмм их тела приходится больше мозга. Римляне знали это, поэтому, когда они выпускали на арену Колизея льва против тигра, они знали, что лев будет убит.
Харри увидел, как впереди одна голова повернулась в их сторону. Олег улыбнулся и поднял вверх большой палец. Мальчик скоро исполнится 22 года. У него губы и глаза матери, а темные блестящие волосы от русского отца, которого он уже не помнил. Харри ответил ему поднятым вверх большим пальцем и попытался улыбнуться. Когда он повернулся туда, где стоял Бельман, того уже не было.
«Синдромом Отелло страдают преимущественно мужчины», — раздавался голос столь явно. «В то время как мужчины-убийцы с синдромом Отелло действуют преимущественно руками, Отелло-женщины используют ударное оружие или нож».
Харри прислушался к тонкому-притонкому льду над черной водой прямо у него под ногами.
«Выглядишь таким серьезным?»
— сказал Эван, и, вернувшись из туалета в кабинет Харри, допил содержимое кофейной чашки и надел пальто.
«Тебе понравилась лекция?»
«Да-да. Там был Бельман».
«Я видел его. Что ему понадобилось?»
«Он пытался угрозами заставить меня взяться за расследование этого нового убийства».
«И что ты ответил?»
«Нет».
Эван кивнул.
«Хорошо. Частые близкие контакты с чистым злом, какие были у нас с тобой, поедают душу. Может быть, другие этого не замечают, но какая-то часть нас уже сожрана. А теперь настало время дорогим и близким нам людям получить то внимание, которое мы раньше оказывали социопатам. Наша вахта закончена, Харри».
«Ты сейчас говоришь, что сдаешься?»
«Да».
«Я понимаю твои общие доводы, но не скрывается ли за ними что-то более конкретное?»
Эвна пожал плечами.
«Только то, что я слишком много работал и слишком мало бывал дома. А когда я работаю над убийствами, я все равно не дома, хоть и нахожусь у себя дома. Да ты все об этом знаешь, Харри. И Аврора, она...»
Эвна надул щеки и выдохнул.
«Учителя говорят, что дела обстоят немного лучше. Бывает, что дети в ее возрасте замыкаются и экспериментируют. Наличие у них шрама на запястье еще не означает, что они систематически занимаются членовредительством. На самом деле это может свидетельствовать о нормальном любопытстве. Но у отца всегда вызывает беспокойство тот факт, что он не может достучаться до своего ребенка. Может быть, это расстраивает намного больше, когда отец знаменитый психолог».
«Ей сейчас 15, верно?»
«И прежде чем ей исполнится 16, все может пройти и забыться. Фазы, фазы, вот что происходит в этом возрасте. Но если ты хочешь заботиться о своих близких, нельзя откладывать это на время после следующего дела, после следующего рабочего дня. Это надо делать сейчас. Или я не прав, Харри?»
Харри, сжав небритую верхнюю губу большим и указательным пальцем, медленно кивнул.
«Конечно.
Тогда я пошел», —
сказал Эван, взял свою сумку и вынул из нее пачку фотографий.
«Кстати, вот снимки с места преступления, которые прислала Катрина. Мне они ни к чему».
«А мне они зачем?» — спросил Харри, бросив взгляд на труп женщины, лежащей на окровавленной кровати.
«Я думал, для преподавания. Я слышал, ты упомянул дело о пентаграмме. Это значит, что ты используешь настоящие дела и подлинные документы».
«Это ключ ко всему», — сказал Харри, пытаясь оторвать взгляд от фотографий женщины. Что-то во всем этом было ему знакомо, как эхо.
Видел ли он ее раньше? Как зовут жертву?
Элиса Хермансон.
Имя ничего не сказала ему. Харри посмотрел на следующую фотографию. Эти раны на шее. Что это такое?
Ты что, правда, ни слова не читал об этом деле? Оно на всех первых полосах. Неудивительно, что Бельман пытается заарканить тебя. Это железные зубы, Харри.
Железные зубы? Это сатанисты или что-то в этом духе?
Если почитаешь ВГ, то узнаешь, что они ссылаются на твит моего коллеги Халстейна Смита, утверждающего, что это работа вампириста.
Вампириста? То есть вампира?
Если бы все было так просто, сказал Эван и вынул из сумки вырванную из ВГ страницу. Вампир, по крайней мере, связан с зоологией и вымыслом. А вампирист, по мнению Смита и некоторых других психологов, это человек, получающий удовлетворение от потребления крови. Почитай здесь.
Харри прочитал сообщение из Твиттера, которое показывал ему Эоне. Взгляд его задержался на последнем предложении. Вампирист нанесет следующий удар.
О, то, что этих психологов мало, еще не означает, что они не могут быть правы.
Да ладно тебе. Я люблю тех, кто идет против течения. И мне нравятся амбициозные люди вроде Смита. К сожалению, во время учебы он допустил ошибку, из-за которой получил прозвище «обезьянка», и, боюсь, это до сих пор мешает ему пользоваться безграничным доверием в среде психологов. Но он был, вообще-то, весьма многообещающим психологом, пока не увлекся этим вампиризмом. Его статьи тоже были очень неплохи, хотя, конечно, он не мог публиковать их в научных журналах. Но вот сейчас у него получилось кое-что опубликовать в ВГ.
«А почему ты не веришь в вампиристов?» — спросил Харри. «Ты же сам говорил, что если представить себе какое-нибудь отклонение, то окажется, что оно у кого-то уже есть».
«Да-да, все существует. Наша сексуальность — это то, что мы в состоянии думать и чувствовать, а это практически безгранично». Дендрофилия — сексуальное возбуждение от деревьев. Кокоррофеофилия — возбуждение от неудач. Но чтобы назвать какое-нибудь явление словом, заканчивающимся на филия или изм, оно должно быть достаточно распространенным и иметь общий знаменатель. Смит и его соратники, психологи и мифоманы, создали свой собственный изм. Они ошибаются. Не существует группы так называемых вампиристов, следующих определенной поведенческой модели, о которой они или другие могли бы судить.
Эон застегнул пальто и направился к двери.
А вот тот факт, что ты страдаешь страхом интимности и не можешь обнять на прощание лучшего друга, прекрасная пища для психологической теории. Передай от меня привет Ракеле и скажи, что я заклинаю ее головную боль. Харри.
Что? А, да, конечно. И ты передавай привет. Надеюсь, с Авророй все будет хорошо.
После ухода Эона Харри остался сидеть, глядя перед собой. Вчера вечером он зашел в гостиную, когда Ракель смотрела кино. Он взглянул на экран и поинтересовался, не фильм ли это Джеймса Грея. На экране была совершенно нейтральная картинка, изображающая городскую улицу. Без актеров, без машин, и камера практически не двигалась. 2 секунды фильма, который Харри раньше не смотрел. То есть картинка, конечно, не бывает совершенно нейтральной. Но Харри действительно не знал, откуда у него возникла мысль о том, что перед ним фильм именно этого режиссера. Единственное, он смотрел один из фильмов Джеймса Грея несколько месяцев назад. Все могло быть просто. Обычное автоматическое объединение впечатлений. Просмотренный фильм, а потом 2-секундный отрывок, содержащий 1 или 2 детали, которые проносились через мозг с быстротой, не позволяющей определить, что именно вызвало узнавание. Харри взял в руки мобильный телефон. Он помедлил, а потом отыскал номер Катрины брат и отметил, что с момента их последнего контакта прошло больше 6 месяцев. Тогда она прислала ему сообщение с поздравлениями по случаю дня рождения. Он ответил ей «спасибо», без заглавной буквы и точки. Она, конечно, знала, что это не означает равнодушие с его стороны, означает только то, что он не любит писать длинные текстовые сообщения. Она не ответила на его звонок. Харри позвонил по ее внутреннему телефону в отдел расследования убийств, и ему ответил Магнус Скарра.
«Ого, сам Харри Холли!»
Ирония была настолько неприкрытой, что Харри не пришлось напрягаться, чтобы распознать ее. У Харри никогда не было большого числа поклонников в отделе убийств. И Скарра тоже не принадлежал к их числу.
«Нет, сегодня я, брат, не видел. Что довольно странно, ведь она недавно руководит следствием, а у нас тут полно работы».
Можешь передать ей, что я...»
«Лучше перезвони, Холли, нам тут есть чем заниматься».
Харри повесил трубку и постучал пальцами по столу. Он посмотрел на стопку студенческих работ, лежащих с одной стороны стола, и на пачку фотографий с другой. Он вспомнил, как Бельман сравнил его с хищником. «Лев». «Да, а почему бы и нет?» Харри читал, что львы, охотящиеся в одиночку, достигают успеха лишь в 15% всех случаев. А когда лев нападает на крупную дичь, он не может перегрызть ей горло и вынужден ее душить. Он сжимает зубы на горле дичи и передавливает трахею. Такой способ убийства может занять время. Если лев поймает крупное животное, например, водяного буйвола, он может повиснуть у него на шее и часами мучить и себя, и буйвола, и все равно в итоге разжимает челюсти. Вот так же и с расследованиями. Тяжелая работа и никакой награды. Он обещал Ракеле не возвращаться туда. Обещал самому себе. Харри снова взглянул на пачку фотографий. Посмотрел на изображение Элисы Хермансон. Ее имя он запомнил машинально, как и детали фотографии, где она лежала на кровати. Но дело было не в деталях. Дело было в общей картине. Кстати, Ракель в тот вечер смотрела фильм «Общак», режиссером которого оказался вовсе не Джеймс Грей. Харри ошибся. 15%. И все же. Что-то было в том, как она лежала. Или как ее уложили. Композиция. Как эхо из забытого сна. Крик в лесу. Голос мужчины, имя которого он пытался забыть. Имя того, кого не поймали. Харри вспомнил, какие у него когда-то были мысли. Если он срывался, открывал бутылку и делал первый глоток, то неправда. Решение сделать это принималось не в тот самый момент, как он полагал. Оно принималось намного раньше, после чего предстояло лишь найти повод. А повод всегда находился. И в какой-то момент времени бутылка оказывалась перед ним, и она ждала его, а он ее. Все остальное — противоположные заряды, магнетизм, неизбежность физических законов. Черт, черт! Харри резко поднялся, схватил свою кожаную куртку и выбежал из кабинета. Он посмотрелся в зеркало. Куртка сидела как надо. Он в последний раз прочитал описание женщины. Она ему уже не нравилась. В ее имени была буква «Э», а не простая «Е», как в его имени. Одно это было поводом наказать ее. Он предпочел бы другую жертву, которая больше отвечала бы его вкусу, как Катрина Брат. Но он уже принял решение. Женщина с буквой «Э» в имени ждала его. Он застегнул пуговицы на куртке и вышел на улицу.